Откройте, пожалуйста, 85-й псалом, мы его прочитаем сейчас. Я хотел бы попросить, чтобы вы свои Библии держали открытыми, поскольку это наш основной текст. Из этого псалма, как из многих других, из всех других, из каждого текста Писания, мы учимся тому, о чем нам нужно молиться каждый день. Мы читаем с первого стиха. «Преклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою. Спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и много милостив ко всем призывающим Тебя. Услышь, Господи, молитву мою и внемли голосу моления моего. В день скорби моей взываю к Тебе, потому что Ты услышишь меня. Нет между богами, как Ты, Господи, и нет дел, как Твои. Все народы Тобою сотворенные придут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Ибо Ты велик и творишь чудеса, Ты, Боже, един Ты. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и славить имя Твое вечно. Ибо велика милость Твоя ко мне, Ты избавил душу мою от ада преисподнего. Боже, гордые восстали на меня, и скопище мятежников ищет души моей. Не представляют они Тебя пред собою, но Ты, Господи, Боже, щедрый и благосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный. Призри на меня и помилуй меня, даруй крепость Твою рабу Твоему и спаси сына рабы Твоей. Покажи на мне знамение во благо, да видят все ненавидящие меня и устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня». Октябрь месяц отмечен очень большим праздником, который празднует весь протестантский мир. Это не Хэллоуин, это праздник Реформации. Чуть больше 500 лет тому назад, как вы знаете, последний день этого месяца немецкий монах, преподаватель и теолог по имени Мартин Лютер прибил свои 95 тезисов к дверям Виттенбергского университета, в которых он выразил свое несогласие с тем, что утверждали Римо-католическая церковь насчет пути спасения. Они утверждали, что это возможно через индульгенции, через самые различные ритуалы, чистилище, исповедь перед священником и так далее. Стоит отметить еще раз, что главной мыслью в начале этого очень важного документа была особенная молитва, которой характеризуется жизнь каждого истинного верующего человека, не только в начале его жизни, но и на протяжении всей жизни. Лютер говорил о молитве обращения или о молитве покаяния. Вот что он писал буквально в первых четырех предложениях этого документа. «Господь и Учитель наш Иисус Христос, говоря «покайтесь», заповедовал, чтобы вся жизнь верующих была покаянием». Это слово «покайтесь» не может быть понято как относящееся к таинству покаяния. Это, кстати, было очень огромное открытие для Лютера, когда он из оригинального текста изучал слово «метаноя», и он понял, что это речь идет не о таинстве, церковном таинстве, о котором проповедовала Римская Церковь, но речь идет о преображении, о внутреннем покаянии, изменении сердца, то есть ума, мысли и так далее. И вот что он пишет. Это слово «покайтесь» не может быть понято как относящееся к таинству покаяния, то есть к исповеди или отпущению грехов, что совершается служением священника. Однако относится оно не только к внутреннему покаянию, напротив, внутреннее покаяние – ничто, если во внешней жизни не влечет всецелого умерщвления плоти. Поэтому наказание остается до тех пор, пока остается ненависть человека к себе. И это есть истинное внутреннее покаяние, иными словами, вплоть до вхождения в Царствие Небесное. Очень коротко, о чем речь идет. Мартин Лютер понимал, что покаяние – это не просто вот какое-то таинство, это не какой-то ритуал, которому побуждала церковь тогда, которому многие побуждают сегодня, и часто мы даже воспринимаем. Он говорил о том, что внутри, в душе, в сердце человека должно что-то происходить. Сам Лютер, кстати, в своей жизни, когда он уже пережил рождение свыше под воздействием Евангелия, которое он увидел в послании римлянам, он однажды своему парикмахеру, цирюльнику, написал очень небольшую книжицу, которая говорит о том, как нужно молиться. И вот что он там пишет в самом начале. Другими словами, он испытывал это сам в личной жизни, как христианин, как профессор, как пастор, как проповедник, как служитель. Он понимал, что в этом он нуждается сам каждый день для того, чтобы его жизнь была сочной, чтобы она была свежей, чтобы она была настоящей. Вот что он пишет. «Я вам расскажу, как только смогу, о том, что я сам делаю, когда молюсь. Пусть наш дорогой Господь даст вам и всем сделать это лучше, чем я. Во-первых, когда я чувствую, что охладеваю и становлюсь безрадостным в молитве, поскольку другие заботы или мысли мешают мне, потому что плоть и дьявол всегда мешают и препятствуют молитве, я беру мою маленькую псалтырь, спешу в свою комнату или, если есть день и час для этого, в церковь, где община собирается, и, как позволит время, я говорю себе спокойно и слово за словом 10 заповедей, символ веры, и, если у меня есть время, некоторые слова Христа или апостола Павла или некоторые псалмы, как и ребенок может делать. Он говорит, даже ребенок может делать то, что я делаю. Но помните, в самом начале он говорит, когда я охладеваю в своей молитве, когда у меня нет настроения молиться, вот что я делаю. Я беру свою маленькую псалтырь, и я убегаю в свою тихую комнату, в то присутствие Божие, о котором сегодня Николай уже говорил. Это хорошее дело, он говорит, позволить молитве быть первым деянием с утра и последним в ночное время. Охраняйте себя осторожно от ложных, вводящих в заблуждение идей, которые вам говорят, подожди некоторое время, я помолюсь через час. Сначала я должен сделать свои дела в том или ином месте. Такие мысли отдаляют вас от молитвы, обращая к другим вопросам, которые так задержат и привлекут внимание, что ни одной молитвы не будет в этот день. И это очень опасно. Он говорил, это очень опасно. Мы смотрим на сегодняшние новости, мы видим, что происходит вокруг, и мы видим дни лукавые, дни очень суровые, темные, злые, как говорит апостол Павел. И это еще одна причина, почему нам нужно молиться. Если вы когда-нибудь были где-то, либо в какой-то трудной ситуации, или у врача, и что-то, или у терапевта, который вот вас согнул в букву «Зи», и что-то хочет вам выровнять, да, он очень часто вам повторяет, дыши, дыши, не переставай дышать. Почему? Потому что кислород, особенно когда идет какая-то растяжка или упражнение, или какая-то закачка даже происходит, очень важно дыхание, как человек дышит. Вот почему Лютер говорил, это очень опасно, если вы один день перестанете вот дышать, если ваша душа перестанет дышать. Я сегодня хотел добавить еще к тому, что уже Николай говорит, и получится у нас не просто масло масляное, но сегодня очень много мы слышим вот о молитве, и это крайне важно, друзья. Я хотел бы, чтобы мы сейчас посмотрели вот этот псалом. У нас нет, к сожалению, того времени, на которое я рассчитывал, но Я думаю, очень коротко, в этом псалме вы можете увидеть у Давида 14 просьб. Они прямо лежат на поверхности, и все эти просьбы – это не просто повторение одного и того же. Это не просто, знаете, вот такой повтор каких-то фраз, которые приходят на ум, лишь бы приходить. Он это говорит из своего внутреннего состояния, из нужды. И каждая просьба, она требует нашего внимания. Ее стоит иногда под микроскопом посмотреть, вот что стоит за этой фразой. И буквально коротко я хотел бы, я не буду все 14, почему? Потому что они где-то одна продолжает, добавляет одну другую или предыдущую. В то же самое время есть те, которые стоит отдельно поставить как очень важную просьбу. И вот поэтому тему сегодняшнюю я назвал «Молитва на каждый день» или «О чем нам нужно молиться каждый день». Мы можем увидеть здесь очень просто, и я хотел бы это, чтобы оно было просто. Это среда, уже трудовой день прошел. И просто напомни для нас еще раз, о чем молится здесь Давид и чему мы можем поучиться у него. В первую очередь он говорит: «Преклони ухо твое». А такая какая-то, знаете, ну, может быть, приевшаяся фраза «преклони ухо твое», но сама терминология очень-очень ценна. «Преклони ухо твое, услышь меня». Давид осознает здесь две очень важные реальности. Он осознает свою малость и величие Бога. Он говорит: «Господи, я такой маленький и незначительный, я вижу это в жизни, у меня многое-многое чего не получается, я хочу, чтобы ты преклонил свое ухо». Но второе слово, сразу буквально, или вторая фраза, когда он говорит: «преклони, Господи, и услышь меня», она в английском переводе, точнее, в ESV, точнее, переводит оригинальный текст: «ответь мне». Вот если два этих суммировать вместе, то там даже не только «преклони ухо твое», а он говорит: «Господи, поговори со мной». И если вы внимательно читаете, вы сразу услышите, вы сразу почувствуете, насколько близкая личностная беседа происходит у него. Вы знаете, почему это важно, друзья? Потому что мы, как уже отмечалось сегодня, мы очень часто много говорим. А здесь он говорит: «Господи, преклони ухо твое и ответь мне, поговори со мной». Прежде чем мы открываем Писание, прежде чем мы открываем свои уста, прежде чем мы изучаем что-то, нам очень важно, или начинается новый день, ведь в этом дне Бог очень много говорил вам через свое слово, напоминая его в разных обстоятельствах. И вот он здесь говорит: «Господи, преклони твое ухо, я маленький, настолько маленький, что тебе нужно наклонить свое ухо ко мне». И это, друзья, очень важные два момента. Вот это Божье величие и наша малость – это реальность нашего бытия. Вот нас трогает, как говорил один богослов, людей трогает и потрясает собственное ничтожество лишь тогда, когда они сопоставляют его с величием Бога. Наша малость, нищета и бедность – это и есть осознание того, что нужно для начала молитвы. И мы прибегаем к Богу, как Давид, и просим, чтобы Он обратил на нас внимание. «Господи, преклони свое ухо ко мне, ответь мне, начни свой разговор со мною, начни этот диалог в моей душе, когда я открываю Твое Слово и иду к Тебе в молитве». Очень важно, я уже хотел бы здесь, друзья, отметить, что Бог именно это и делает. В Иисусе Христе Бог сделал больше, чем просто преклонил ухо. В Иисусе Христе Бог преклонил к нам ухо тем, что Он приблизился к нам, людям, взяв на Себя плоть нашу, стал человеком, как мы, и жил с нами, и обитал с нами. Вот к чему прибегает ваше сердце, куда оно направлено? Готовы ли вы к этому разговору? И здесь Давид учит: первое, нам нужно просить, чтобы Господь начал свой разговор с нами, преклонил свое ухо и ответил. Я делаю этот акцент здесь именно на этой фразе ответь, в русском переводе написано «услышь мою молитву». Он говорит, ответь мне, потому что я беден и нищ. И, как вы видите, он осознает, он беден и нищ. Второе, что он просит здесь, он говорит, Господи, сохрани мою душу, сохрани мою жизнь. Автор находится в определенной опасности, и он ищет защиты у того, кому он может доверить свою жизнь. С одной стороны, он понимает, защита – это у Бога, но для того, чтобы искать этой защиты, он должен был осознать свою беззащитность. Очень интересно, друзья, что здесь вот молитва помогает, молитва Давида, она помогает нам увидеть, в чем на самом деле мы нуждаемся. Если вы посмотрите на свою жизнь, вы хотите иметь защиту. Безопасность – это то, в чем мы нуждаемся. Мы нуждаемся в тепле, если взять материальный мир. Мы нуждаемся в том, чтобы печка работала. Мы нуждаемся в том, чтобы микроволновка работала. Мы нуждаемся в том, чтобы газ был. Для чего? Чтобы нам было необходимо для жизни. И в определенной степени мы прячемся от холода в наши дома или в наши машины для того, чтобы спасти себя от чего-то. Вот этот позыв или этот посыл есть у каждого из нас. В любых сферах нашей жизни мы ищем определенную защиту. И он говорит, Господи, Ты сохрани меня. Сохрани меня, Господи. Основание, на которое опирается автор, он говорит, я благоговею пред Тобою. Очень интересная фраза, я не знаю, почему ее так перевели, но в принципе в оригинале там стоит вот что, сохрани душу мою, ибо я святой. Это написано для того, чтобы мы напряглись. Русский перевод «Я благоговею перед тобою». Ну, православные переводчики, возможно, смягчили немножко это напряжение. Но Давид молится, говорит, «Господи, сохрани меня, потому что я святой». Вы знаете Давида, и вот нам нужно разрешить это напряжение. Какой Давид был святой? Не тогда, когда он был с Версавией или считал народ, свою силу и так далее. Святой он был потому, что Бог дал ему эту святость, дал ему это прощение. Смотрите, как очень важно нам остановить на эти вещи внимание, потому что Евангелие вплетено буквально в каждую фразу. Если вы посмотрите, он с самого начала говорит, «Господи, Ты начни эту беседу, потому что я могу много Тебе говорить, но Ты начни эту беседу». Второй он говорит, «Сохрани душу мою, ибо я святой, и я святой перед Тобою». И этим он утверждает не свою собственную святость, а святость, которую ему вменил Бог. И он говорит, по этой причине, Господи, я прошу Тебя, сохрани мою жизнь. Кстати, в дополнение к этой интерпретации мы находим здесь эту фразу, или да, фразу, которую говорит Давид, «Спаси, Боже мой, раба Твоего». Вы, наверное, слышали, как президент Путин и подобные ему часто говорят «ваш покорный слуга» или «ваш покорный раб» или «раб народа». Не об этом идет речь. Это не красные слова, не просто-напросто красивые фразы. Когда Давид говорит «раба своего», он держит перед собой седьмую главу второй книги царств. Или он держит перед собой тот текст, или помнит те слова, которые Бог говорил через Нафана. Помните, Давид хотел, я вам сейчас прочитаю несколько фраз здесь. Давид хотел построить дом, но приходит к нему пророк и говорит, 5 стих, «Пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, ты ли построишь мне дом для моего обитания?» И затем мы в этой седьмой главе встречаем еще раз 5 или 6. Мы встречаем, Бог говорит, раба моего Давида, раб мой Давид, раб мой Давид. Другими словами, Бог говорит об отношениях, заветных отношениях с Давидом. А в этих заветных отношениях может быть человек только по благодати. Давид, мы знаем из его истории, не был совершенным и святым человеком, но он был в заветных отношениях, потому что Бог ввел его туда. И Бог это сделал по благодати. Вы знаете, друзья, это стоит нам отметить еще раз, это метод или путь нашего размышления. Мы понимаем, нам нужно понять, почему он использует ту фразу или другую, и как это все устраивается с другими текстами Писания, которые мы читаем. «Сохрани душу мою, ибо я святой пред тобою. Спаси, Боже мой, раба твоего, уповающего на тебя». Мы видим, где его упование. Он подчеркивает, я не на себя, Господи, уповаю, я на тебя уповаю. Это своего рода молитвенная реформация души, которая происходит. Давид говорит себе в молитвенном своем размышлении, он говорит себе слова Божьи. Он утверждает свое сердце в Евангелии. Я раб не потому, что я так захотел себя назвать. Я раб потому, что он ввел меня в заветные отношения. Заветные отношения, они дают безопасность, они дают будущность, они дают надежду. И поэтому он молится не просто потому, что ему больно. Он молится потому, что Бог верен. И он, Господи, прошу Тебя, сохрани мою жизнь. Мы сегодня живем в такое, поломанном мире с разными трудностями и разными новостями, которые нас будоражат, даже в нашей личной жизни. Нам нужно сегодня тоже молиться, и мы слышим сегодня нужды, которые читали, чтобы Бог сохранил жизнь, чтобы Он сделал это не потому, что просто мы просим, а потому, что Он добр. Мы нуждаемся вот в этой постоянной защите. Мы всегда ищем эту безопасность, и мы ее находим в уповании на Его праведность, на Его заветные отношения, на Его добрую благодать к нам. Затем он молится в третьем, говорит, «Помилуй меня, Господи». Давид просит о Божьей милости, понимая, что он не способен заслужить и заработать Божье благоволение. Милость – это когда Бог дает нам, вернее, не дает нам то, что мы заслуживаем. Но в данном случае слово «милость» – это великодушие. Это та же самая «loving kindness». Это не просто удержать Божий гнев. Здесь намного больше. Здесь благоволение Божие. Здесь его желание, его намеренное желание и действие по отношению своего любимого, своего дитяти. И вот поэтому он говорит, Господи, прояви ко мне свою любовь, ибо к Тебе я взываю каждый день. Фраза «к Тебе взываю я каждый день» он указывает на привлекающую силу Божьей любви. И я, друзья, хотел бы еще раз вот это напомнить для нас всех. Мы не можем похвалиться своей любовью к Богу. Даже сегодня кто из нас может сказать, что мы любили Его от всей души, от всего сердца? Наша любовь, мы видим, она запятнанная, она очень прерывистая, она несовершенная. Мы на нее не можем понадеяться. Нам нужна Божья любовь, на которую мы можем надеяться. Смотрите, и Давид просит об этом. Он просит, Господи, помилуй меня, прояви свою любовь. Душа удерживается от злых дел не только из страха, говорит Жан Кальвин, душа удерживается от злых дел не только из страха перед наказанием, но любя Бога и благоговея перед Ним, как перед Отцом. Когда мы благоговеем перед Ним, как перед Отцом, что показано в этом тексте, тогда мы можем удерживаться от злых дел. Любовь спасает нас. Я вот читаю сегодня, мы с братьями в нашей метрской группе читаем сейчас уже книгу Иезекииля, после пророка Иеремии, плача Иеремии, пророк Иезекииль. Это очень такие темные краски. Вот ты читаешь главу за главой, Бог просто изливает свой гнев и предупреждает, и говорит, я вас накажу. Почему? Потому что вы на самом деле негодный народ. И затем вновь и вновь он подтверждает и показывает. Мы читаем Иеремию, это было до того, когда весь израильский народ пошел уже во второе пленение, вавилонское пленение. И затем Иезекииль, он уже в плену. И Иезекииль, что интересно отметить, Иезекииль проповедует израильскому народу, уже Бог наказал его, а народ не изменяется. Для нас очень важно увидеть одну очень важную истину, друзья. Это вот что, даже гнев Божий и наказание не изменяет человека. Бог наказал его, говорит, вы уже видите, уже у вас нет целого места на вас. Во что вас еще бить? Уже не во что бить. Наказание, что в принципе говорит нам вся Библия, даже гнев и наказание не изменяют человека. Не может человек измениться просто потому, что ему больно. Он умирать будет и проклинать будет Бога. И вот здесь мы видим, как лучи солнца включаются, и Бог показывает, говорит, но я свою милость проявлю и сердце изменю, сделаю другим. И в этом удивительная любовь. Нам стоит читать пророков, и Иеремию, и Исаию, и пророка Иезекииля. Хоть это много глав, но эти главы помогают нам увидеть, насколько темное сердце человека. Ничто его не может изменить, только любовь Божья. Почему, друзья, здесь и говорит нам и привыкшееся слово, мы говорим, помилуй Господи. Помилуй Господи. В данном случае он говорит, помилуй меня, ибо я к Тебе взываю каждый день. То есть я опираюсь на Тебя, я опираюсь на Твою любовь. И это то, что дает ему силу бежать к Нему. Но затем он переходит еще к одной очень важной теме, и она интересным образом вот развивается. Представьте, я иногда себе задаю такой вопрос, если вы вот и я часто это делаю, вот чистый лист бумаги, о чем бы я просил сегодня у Бога? Что бы я просил у Него? Вот рождается молитва, и следующее, что молится, о чем молится Давид, он говорит, возвесели душу раба твоего. Возвесели душу раба твоего. Вы помните, что Библия говорит нам о том, что отношения с Богом люди строят по-разному. Первый тип отношений, когда они, как вот старший брат, они питают старший брат из книг, из притчи о блудном сыне или о любви отца. Старший брат пытается заработать любовь отца. Это религиозный человек, он делает добрые дела, он делает все правильно, он очень трудолюбивый, он честный и верный, но в нем любовь отсутствует. И он пытается заслужить благорасположение своего отца. Другой, который ушел, младший, после всего, что произошло с ним, он пришел в себя и тоже идет к отцу и сочиняет свою молитву. Сочиняет молитву, чтобы, надеясь, что хотя бы, ну, уже если не во дворце, то хотя бы где-нибудь в сарае, но лишь бы возле тебя. И мы видим, как любовь отца это все покрывает. Он говорит, Господи, возвесели душу свою. Вот именно благодать, друзья, является единственным отношением или дверью в отношения с Богом. Поэтому он говорит, Господи, возвесели меня. Еще раз посмотрите, он говорит, преклони твое ухо ко мне, начни разговор свой со мною. Затем он говорит, Господи, сохрани мою душу, потому что речь идет не только о жизни телесной, но моя душа способна в разные залазить в болото. Затем он говорит, помилуй меня, Господи, прояви так, чтобы я это увидел. И затем он говорит, когда я вижу, возвесели мою душу. Это не простые слова, друзья. Он просит о чуде, чтобы Господь совершил свое чудо с ним, с его душой. Возвесели. Очень интересно, как об этом пишет, вернее, какой перевод мы в английском видим. Gladden the soul of your servant, for to you, O Lord, do I lift up my soul. For you, O Lord, are good, forgiving, abounding in steadfast love. В русском нашем переводе написано «Возвесели душу раба твоего, Господи, возношу душу мою, ибо ты, Господи, благ, милосерд и многомилостивый». Почти все точно переведено. Речь вот о чем. Господи, Ты благ, Ты добрый. Ты добрее, чем даже я могу представить себя. Второе, Ты прощающий Бог. Обратите внимание, как Его веселье связано с духовным сокровищем, которое Он находит. Ты Бог благий, Ты Бог прощающий, и Ты Бог abounding. Это то же самое слово. Ты щедрый Бог в своей любви. Ты щедрый в своей любви. Кто из нас может исчерпать эту любовь? Какие действия с нашей стороны могут каким-то образом заслужить эту любовь? Или какие действия могут опровергнуть эту любовь? Смотрите, что Давид делает. Я думаю, что это то, что переживали многие мужи веры, то, что переживал Мартин Лютер, когда он писал. Я говорю, когда охладевает моя душа, когда моя христианская жизнь становится сухой, когда где-то мое сердце как сухарь, я бежу к нему, я открываю мою маленькую псалтырь, и я иду слово за словом, и я хочу, Господи, то, что я здесь читаю, пусть оно станет моим, прояви ко мне любовь. И он просит, возвесели меня. А знаете, почему это важно, друзья? Ведь наша душа гонится за радостью постоянно. Она гонится за удовлетворением. Она гонится за внутренним удовольствием, счастьем, внутренней гармонией. Мы никогда без этого не можем жить. Нам нужно небо в душе. Вот почему нам нужны разные люди в миру. Они, и это хорошо, они придумывают разные технологии, идет вперед. Человек никогда не будет доволен тем, к чему он уже достиг. Его душа сделана для радости небесной, для веселья, которое таится в Божьей благости, в Божьей любви, в отношениях. Ведь нам же хочется, друзья, быть принятыми, любимыми. Нам хочется быть признанными. Господь как раз именно лечит душу Давида вот в этой молитве. Или мы видим, как лечится душа Давида через то, о чем он просит у Бога. Каждая душа нуждается в радости, потому что так нас создал Бог. Мы созданы для радости. И то, чему радуемся мы сегодня, определяет нашу судьбу, в вечности даже. То, чему человек радуется сегодня в своей жизни, определяет его судьбу в вечности. Величайшие соперники Бога, Пайпер пишет в своей книге «Алчущие Бога», он говорит, величайшие соперники Бога – его дары человечеству. Самый заклятый враг души, алчущей Бога, не яд, а яблочный пирог. И совсем не пир злобных хищников притупляет наше стремление к небесам. Это происходит потому, что наша душа до отказа напичкана всякой всячиной, которую мы легкомысленно поглощаем, порхая над яствами мирского стола. Главные соперники нашей любви к Богу не его враги, а его дары. Вот поэтому, друзья, нам нужно, читая эти тексты, нам понять нужно, Господь говорит к нам, к нашей душе. Другими словами, он говорит, тебе нужно мое внимание, тебе нужна моя безопасность, тебе нужна моя любовь, моя милость, не ищи ее где-то еще. Тебе нужна моя радость. Вот что Бог говорит к нам через эту молитву. Смотрите, что дальше он просит. Я пойду немножко дальше, потому что у нас нет времени. Он говорит дальше, 85-й Псалом, 6 по 10 стихи мы читаем. «Услышь и внемли молитве моей, голосу моему взываю». Он говорит, «Взываю к тебе, ты услышь меня». Очень интересно, каким образом здесь происходит, открывается общение самого Давида с Богом. Обратите внимание, что мы здесь находим. Он говорит, в день скорби, когда я взываю к тебе, ты услышь меня. Услышь мою молитву, услышь мой голос. Слово «услышь» в данном случае нужно было бы перевести «пойми меня». «Пойми меня». Я вижу, сегодня здесь есть сестры, у которых есть мужья. Очень часто вы находились в тот момент, когда муж вас не понял. Или мужья, вы смотрите на свою жену и видите, она меня не понимает. Вы как будто бы говорите о разных книгах, одинаковые слова, но вы не понимаете друг друга. Если это умножить на много раз, это причина конфликтов. Нет понимания, непонимание, непонимание, везде непонимание. Но смотрите, что Давид, он в первую очередь находит это у Бога в своей молитве. Он говорит, Господи, пойми меня, пойми, чем болит мое сердце. И дай мне пережить это понимание. Но дальше, когда он начинает говорить об этом, он говорит, между богами нет как ты. Вдруг в этой молитве, в этой просьбе рождается хвала, рождается желание, он хвалится Богом, с которым он разговаривает. Это очень похоже, когда вот муж начинает хвалить свою жену, или жена начинает хвалить своего мужа искренне, от души. Вот эти близкие отношения, когда они настолько дороги и ценны, вы просто не можете нахвалиться друг другом. Это происходит в результате близкого общения. Это происходит в результате того, что Давид соприкоснулся с Богом, с его любовью к Нему. Друзья, это он не сам вот нагнетает эту ситуацию. Он просит об этом, и он начинает радоваться об этом, потому что Бог обещал быть рядом. Бог обещал Духом Своим Святым производить в нас новое сердце, новые чувства, свежие чувства к Нему, ощущение Его близости. Почему это мы видим сейчас каким-то образом вот после этой молитвы вдруг у него как будто взрыв, как гейзер? И он говорит, нет между богами, как Ты, Господи, нет дел, как Твои. Все народы Тобою сотворенные придут, поклонятся, прославят Тебя, ибо Ты велик, Ты творишь чудеса, Ты, Боже, един Ты. Это не просто вставка такая, сейчас мы скажем пару хороших слов про Бога. Его сердце взрывается от радости, потому что любовь прикоснулась к нему. Он почувствовал Божье объятие. Он понял, что он его. И то, что он раб, в этом он находит свое счастье. Я Божий раб. Я не раб своих похотей, своих желаний, своих зависимостей. Я не раб людей, я не раб страха, я не раб сомнения. Я твой раб, Господи. И ты великий Бог, и я служу тебе, ты мой Бог. Здесь мы видим, друзья, не просто буквы. Это сердце наизнанку, которое открывает здесь автор. И поэтому в 12 стихе он говорит, я буду восхвалять тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим славить имя твое. Помните, я об этом не раз говорил, но в каждой душе, у каждой души есть свой Бог. Это то, чем мы втихаря хвалимся. Это то, что нам приносит удовольствие. И это может быть, к сожалению, часто отличаться от того, что, возможно, мы поем здесь или даже говорим в собственных молитвах. Все наши радости и мелкие удовольствия могут стать убийственной заменой Богу. И нашей проблемой могут стать самые обыкновенные вещи, если они станут источником. Помните в Луки 8 глава, когда Иисус Христос рассказывает притчу о добром сеятеле, притча о сеятеле. Там идет речь о разных почвах, и об одной из них там идет речь о том, когда люди слушают слово с радостью, а дальше написано, но после слушания слова их сердце, оно choking, оно задыхается от земных забот, от богатства и от житейских наслаждений. Вот поэтому он говорит, Господи, Ты возвесели мою душу. Дай ей Твое веселье, дай ей Твою радость. Услышь, говорит он, услышь, это моя просьба к Тебе, Господь, Твоя близость, Твои объятия, Твоя любовь делают меня Твоим рабом. Ты особенный Бог, Ты достоин всего, Ты един Бог, и его душа погружается в славословие. Я хотел бы вот себе и вам задать этот вопрос, друзья. Когда вы в своей жизни действительно вот переживали наслаждение от молитвы? Не такая баптистская молитва или еще какая-нибудь, которую вы обычно, может быть, делаете. Продолжайте молиться, но мой вопрос в другом. Когда вы испытывали наслаждение в разговоре с Ним, такое, как вы испытывали в разговоре с близким человеком? Это возможно. Этот текст говорит о том, что это возможно. Если вы христианин, это возможно. Дайте этому время. Откройте свое сердце тому, чтобы Господь наполнил его. И смотрите, сразу же после этого он говорит, «Господи, наставь меня». Наставь меня на путь Твой, я не хочу ходить по своим путям. Что происходит, когда человек испытал Божье присутствие, когда он чувствует Божью любовь, когда он знает, что Бог его любит, этот человек просит, Господи, наставь меня на Твой путь, Твой путь дороже для меня, чем мои пути. Наставь меня, Господи, на Твой путь, и я буду ходить в истине Твоей. То есть пусть истина Твоя, она ведет меня. И он просит о Божьей истине, чтобы она как свет, чтобы включила свет в душе, чтобы истина указала, каким образом нужно двигаться мне сейчас. Мы часто не знаем, как поступить, мы часто не знаем, что нам решить, мы не знаем, какое решение нам принять. Это молитва на каждый день. Господи, наставь меня на путь Твой. Молитесь об этом, друзья. Блаженство и радость на пути, которым ведет Господь. На этом пути человек никогда не будет сожалеть, если он идет по нему. И нам каждый день нужно выбирать. Каждый день мы стоим на разных перекрестках. Разные решения нам нужно принимать. Просите у Господа, чтобы Он наставил, чтобы Он повел, чтобы Он показал свой путь, как двигаться дальше. Что нам нужно каждый день в разных обстоятельствах. Затем Он говорит, мы посмотрим еще, Он говорит, повернись ко мне. Посмотрите, когда он в 10 или это 16 стих, он говорит, презри на меня и помилуй меня. Вот этот, или я извиняюсь, утверди, следующий у нас это утверди. Божья сила поменять наше сердце. Это в этом же тексте, кстати, и я хотел бы на него тоже сейчас остановиться буквально одну минуту на этом. Он говорит, утверди сердце мое в страхе имени Твоем. В оригинале написано, или в английском переводе ESV, который из оригинала, и сегодня я смотрел, опять это слово говорит, «Unite my heart». «Соедини мое сердце в одно». Оно часто в разные стороны, но ты соедини его в одно. Мои мысли пусть соответствуют чувствам, и мои чувства пусть соответствуют мыслям. И мои дела или мои решения пусть соответствуют тому, что происходит у меня в мыслях. «Утверди мое сердце». Утверди мое сердце, соедини его в одно, сделай его одно. Все, из чего оно состоит, пусть оно будет направлено, сфокусировано вперед. И затем он молится опять, говорит, Боже, я буду хвалить Тебя, я буду петь Тебе всем сердцем, славить Тебя, ибо Твоя милость велика. То есть, что соединяет сердце, вновь это любовь Господа, которую он проявляет. К Давиду. Затем он молится и говорит, обратись ко мне, или в 16 стихе он говорит, презри на меня. До этого он опять напоминает себе, ты Господь щедрый, ты благосердый, ты долготерпеливый, посмотри на меня. Или точнее он говорит, поверни ко мне свое лицо. Здесь есть определенное ощущение, что Бог как будто бы занят другим, Он как будто бы отвернулся, смотрит в другую сторону, но Он хочет видеть Его лицо. Он хочет видеть свое, Божье лицо, Божье благоволение. Вы помните этот рождественскую благую весть? Если Бог раньше являлся в дыму, или дым, огонь, была молния, землетрясение, шум, то теперь Господь являет свое лицо в своем Сыне. Он говорит, повернись ко мне, повернись ко мне. Затем он говорит, даруй крепость твою, то есть дай мне твою силу, Божью силу. Дай мне твою силу, Господи, чтобы я мог сделать то, к чему ты меня призываешь сегодня. Он говорит это в 16 стихе, даруй крепость твою рабу твоему и спаси сына рабы твоей. И последнее, очень ценное, на этом мы остановимся. Покажи на мне Твою славу. Покажи на мне Твою славу. Смотрите, как он говорит, покажи на мне знамение во благо. Цель? Какая цель? Чтобы увидели через мою жизнь, через мои обстоятельства, через мою реакцию, что Ты благ, что Ты многомилостивый, что Ты благосердый Бог, что Ты Бог, который любит миловать и прощать. Пусть они увидят через мою жизнь, это Ты мое утешение, Ты, Господь, моя помощь, Ты мое утешение. Смотрите, что он говорит, чтобы Бог использовал его жизнь, чтобы Бог использовал все обстоятельства и все его несовершенства, его состояние для одной очень важной цели – показать Божью славу. Показать Божью славу. Покажи на мне знамение во благо, да видят все ненавидящие меня и устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня. Если бы у нас было время, я хотел бы, чтобы мы даже помолились сегодня вот на основании этого текста, обратив внимание на то, как молится Давид. Но я хотел бы вернуться к Лютеру сейчас, и на этом мы закончим. Очень интересно, что в определенной степени каждая молитва – это покаяние. В каждой молитве это обращение от себя к Богу, от своей самозначимости к значимости в Боге, от своей самоправедности к праведности, которая в Боге. Это, друзья, и есть слово «обращение». Покаяние или обращение, молитва – именно это и говорит, об этом говорит автор. Так вот, у Лютера это принадлежат ему эти два очень больших концепта – теология славы и теология креста. Теология славы – это был его, это определенная доктрина. Он говорил о том, насколько римско-католическая церковь утверждала значимость человека, что он что-то может, что он может сам себя спасти, что он может содействовать благодати или благодать всего лишь содействует ему. Это теология, он говорил, это теология славы, это с плохой стороны. Человек думает о себе как что-то славное, что-то очень большое, что-то очень важное. А он говорит, теология креста – это когда Бог просветляет сердце человека, и человек начинает понимать, что он во всем зависит от Него. Вот если вы посмотрите все, друзья, то это теология креста. И в Иисусе Христе вот это все исполняет Бог для нас, когда мы молимся. В Иисусе Христе Бог преклонил ухо, в Иисусе Христе Бог дал нам жизнь, защитил нас от гнева, от ада, от всего всякого зла. В Иисусе Христе Бог проявляет свою величайшую любовь к нам, которая, написано, излилась в сердца наши, залила наши сердца. В Иисусе Христе Бог веселит наше сердце, и там мы должны это искать. В Иисусе Христе Он это делает, когда Он прощает нас, когда весь список моих грехов устранен, возникает новая радость, которую плоть не может родить сама. Иисус Христос это делает. Иисус Христос был и является причиной, почему Бог слышит наши молитвы. Почему? Потому что Иисус Христос пришел для того, чтобы понять нас, чтобы проявить нам понимание, чтобы ввести нас в эти отношения, где есть принятие и понимание. Иисус Христос не только наставляет нас, но в Иисусе Христе мы видим путь, по которому идти. Как? Когда мы изучаем жизнь Христа. Как Он реагировал? В Иисусе Христе ответ на эту молитву. «Повернись ко мне». Как будто бы теряется иногда из виду Бог. Но в Иисусе Христе, мы знаем, у нас вечные отношения с Ним. «Даруй крепость Твою, дай мне Твою силу, чтобы делать Твою или жить жизнью Твоей». И Он говорит, «Господи, сегодняшний день, вот сегодняшний уже прошел. Завтра Вы начнете свой день. Просите у Господа, чтобы Он в вашей жизни и через вашу жизнь показал свою славу. Если вы мама, через ваши отношения, чтобы Бог показал свою славу вашим детям. Если вы жена, и у вас есть муж, чтобы через ваши отношения к мужу Бог показал свою славу. То же самое, если вы муж, если вы работник, если вы служитель, кто бы вы ни были, это наша молитва, Господи, через нашу жизнь сегодня пусть увидят сегодня Твою славу. И таким образом молитва делает нас Христовым благоуханием там, где мы есть. Мы помолимся об этом, друзья, чтобы Господь учил нас дышать Его благодатью и жить Его любовью, и для этого, чтобы Он помог нам использовать этот очень важный инструмент или метод, каким мы можем наполнять свое сердце Его Святым Духом. Помолимся. Отец наш, мы благодарим Тебя за этот текст, который еще раз показывает нам, как милостив и благ Ты. Просим, Боже, о том, чтобы наши сердца были наполнены Тобою, и когда охладевает наше сердце, когда охладевает наша вера, когда охладевает наша любовь к Тебе, и когда нам невзрачно на душе, мы просим о том, чтобы Твоя милость, Твоя любовь, Твоя верность, которую Ты проявил в Иисусе Христе, по-новому, по-свежему наполнили наши сердца для славы Твоей, для нашего блага. Аминь.